Люблю собаку за верный нрав, за то, что душу тебе отдав. В голоде, холоде или разлуке не лижет собака чужие руки. У кошки дуры характер иной, кошку может погладить любой. Погладил и кошка в то же мгновение мурлыча прыгает на колени. Ласки кошачьей душа не согрета, за крохи немного дают взамен. Едва лишь наскучит мурлыканье это, встанут и сбросят ее с колен. Выгнет спину, трется о руку, кошке дешевая ласка не стыдна. Щурясь кокетливо и близоруко, глупое сердце недальновидно. Собаки умеют верно дружить, не то что кошки, лентяйки и дуры. Так стоит ли право кошек любить и тех, в ком живут кошачьи натуры? Люблю собаку за верный нрав, за то, что душу тебе отдав. В голоде, холоде или разлуке не лижет собака чужие руки.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, сегодня у нас в гостях замечательный музыкант, бас-гитарист группы «Чайф» Вячеслав Двинин. Вячеслав, здравствуйте!
Здравствуйте, родные!
Вячеслав, когда вы поняли, так к вам пришло вот осознанное понимание такое, что музыка – это ваша жизнь, и без этого вы абсолютно не можете жить?
Ну, Константин, я не буду лукавить, уже не первый десяток лет заготовлена такая шаблонная фраза «15 лет». 15 лет, ну, во-первых, это легче запоминать, это круглая дата. Ну и действительно, накануне этого дня рождения моего я был изгнан из секции велоспорта и... Реально, это были очень тяжелые для почти 15-летнего мальчика. Ну, то есть, в марте выгнали, а в мае день рождения. Я очень сильно переживал. Не из-за того, что я был прямо такой весь спортсмен, или это мне прямо так очень хотелось, а это было реальное увлечение, которому было больше года. И оно начиналось с того, что появилось объявление: «Мы пришли, ничего нет». Есть только человек, который написал это объявление и сказал: нам выделили бомбоубежище, вот если вам надо, приведите его в порядок, помойте, покрасьте, выкиньте весь мусор, со временем купят велосипеды и так далее, и так далее. И вот вы понимаете, нас пришло человек, ну, около 20. После первого месяца уборки осталось 11. И я вот тот человек, который, значит, там это все, скажем так, собственными руками мыл, выкидывал, красил, штукатурил и так далее, и так далее.
Всю душу вложили в это.
Я вложил в это какую-то, ну, может, не душу, но часть души. Точно, я от открытого сердца это все делал. И потом, ну, просто из-за мелочи, под предлогом, ну, я пропустил по болезни, а потом просто уже по подростковому, скажем так, разгильдяйству, несколько тренировок. Это был февраль месяц. Январь, конец января и февраль. И вот я в марте появился, и мне под предлогом, что я не могу твоим здоровьем так распоряжаться, а вдруг у тебя что-то случится. Я говорю: Анатолий Борисович, я до сих пор помню даже, как звали тренера. Анатолий Борисович, а что со мной может случиться? Сейчас же зима, только ОФП. То есть, ну, вообще физическая подготовка. Ну, я поболел, но я буду потихонечку отжиматься, потихонечку там приседать там. До лета-то я же восстановлюсь. Нет, я так не могу. И я, в общем-то, сильно расстроился. И музыка была до этого. Но вот этот эпизод, я сказал, что все, больше я спортом заниматься не буду и посвящу себя чему-нибудь другому. А так как музыка была все время рядом со мной, дома стояла пианино, хотя я в музыкальной школе не учился. Ну и, в общем, я округлил свою веху жизненную 15 лет.
Вот как-то часто, да, так происходят такие вещи, когда случаются какие-то события, и они тебе вот на тот момент кажутся, ну, прямо трагедией. А когда вот ты оглядываешься назад уже, спустя какие-то годы, то думаешь, да ведь если бы вот это не случилось, то и не было бы того, что у меня сейчас, да?
Так, а, по-моему, кстати, все так. Даже вот ребенок, вот он учится, сначала падает, но потом все равно встает, ходит. Сначала обжигается, больше этого не трогает. Ну, это, по-моему, у всех так.
Вячеслав, а что вы любили слушать в ваши юные годы? Кто был каким-то, может быть, таким, не знаю, ну, кумиром? Что нравилось?
А нравилось все. Вот, значит, получается, это был 70-й год. Я, значит, мне шел, получается, было 4 года. Я этот момент очень хорошо помню. Я ведь жил в городе Первоуральск, это 45 километров от бывшего Свердловска, ныне Екатеринбурга. И у меня здесь жило достаточно приличное количество родственников, конкретно тетка. Я приехал сюда и услышал у них пластинку «Бременские музыканты». Она как раз в 69-м году вышла, ну и, видимо, в 70-м году она уже появилась в продаже. И так запала мне эта музыка, эти стихи, это понимание. Я не помню. Но, говорят, я устроил такую истерику. И помню я только один результат. Я на электричке, конечно, электричка, еду вот так вот, обнявшись этой пластинкой. А то, что я ее запилил до дыр уже дома, ну, это нормальное явление. Вот что я слушал, скажем так, вот в те годы. А так слушал все.
Ну, а постарше когда стали?
Значит, постарше, вот буквально через 3 года у меня была старшая сестра, на 10 лет постарше, к сожалению, она уже ушла. И от нее я впервые услышал сначала польскую эстраду, там такие, как там «Нота Цо», допустим, всю советскую эстраду, Песнеров, Стаса Намина. Ну и, конечно же, я где-то услышал «Битлз». А так как я ничего не понимал по-английски, я сразу же вот эти какие-то дворовые напевы в виде «Кинь в бабулом» или там «В одном из парков Ливерпуля», я это напевал.
Варианты русского перевода.
Ну, а других не было. Ну, если уж Свердловск был закрытый город, что такое Первоуральск, ну, это еще надо объяснять даже сейчас.
Да и в то время-то вообще найти интересные такие музыкальные материалы было сложно, наверное.
Их надо было искать. Возможности не было. Уже позже, когда я начал интересоваться записями, то есть мне купили магнитофон «Комета 212, ну, как, впрочем, и многим, выбор был не очень большой, либо «Маяк», либо «Комета», потому что «Юпитер» это было недосягаемо. Так вот, были люди, которые, кто-то торговал даже пластинками, кто-то записями с этих пластинок, и я очень хорошо в этом ориентировался, когда моноконцерт. Четырехдорожные же были магнитофоны, можно было стерео, а можно было 4 альбома вмещать на одну кассету. 50 копеек, стерео, 2 канала, рубль, а недельная плата за обеды в школе 1,5. Значит, если ты хочешь быть продвинутым, теоретически можно купить 3 альбома. Вот так вот я...
Но остаться голодным.
Остаться голодным. Но зато остаться сытым в плане эстетики, какой-то духовности, я бы даже сказал. То есть той религии на то время у меня была музыка.
Вячеслав, ну все-таки большая часть вашей жизни связана с нашей культовой группой «Чайф». Расскажите, пожалуйста, как она появилась в вашей жизни?
Ну, в общем, если подробно, то можно взять несколько книжек, они продаются, их можно где-то приобрести, там заказать. А последнее это Диму Карасюка, Дмитрий Карасюк выпустил очень подробное наше издание нашей биографии группы «Чаев». Ну, а так вкратце, в 86-м году я в составе коллектива «Рок Раут», возглавлявшего, его там возглавлял Владимир Огоньков, ныне до сих пор, слава богу, здравствующий, я его этим летом видел, мы прямо обнялись, повоспоминали, очень было здорово. Я был принят в группу вот эту, и мы выступили на второй рок-лаборатории, тогда так назывались, не фестиваль, не рок-фестиваль, а рок-лаборатория нашего Свердловского рок-клуба. Первая была в июне, вторая в августе. На первую мы не успели, потому что было очень много желающих, и вот там я и первый раз увидел Вову Шахрина, Володю, и буквально уже в конце августа, начале сентября я понимаю, что надо все равно где-то работать, я тогда вернулся из армии, восстановился в музыкальное училище, и мне нужно еще где-то были дополнительные средства на существование. Я устроился в ДК МЖК, там был эстрадный коллектив, и там я опять пересекся с Володей. И вот так с того времени, с 86-го года, фактически с первой рок-лаборатории июньской по ныне мы, слава богу, вместе.
Живы и здравствуйте.
Здравствуем, стараемся.
Вячеслав, ну Екатеринбург — это, конечно, город, который выпустил в свет большое количество музыкантов. И я хочу спросить про Свердловский рок-клуб. Расскажите, вот какие были ваши впечатления, когда вы попали туда?
Ну, во-первых, надо дать главное, что я там вот реально был человек пришлый. Но я все-таки значит, получается, это 86-й, а в 84-м году я был призван в армию. Я в Свердловске прожил, получается, один год, с 83-го по 84-й. Это был год как раз, когда я поступил в музыкальное училище на класс контрабаса, и остальное время я пытался понять, где же вся эта рок-музыка. Я, конечно, услышал и об Руфинджусе, вот, и фамилии многие тогда узнал, и Пантыкин, и Настя Полева. Надо немножко вернуться назад. А с Настей мы жили в Первуайске в одном доме. Вот так вот.
Мир тесен.
Мир тесен оказался очень. И так далее. Но за тот год, с 83 по 84, ну, я никак не был ни допущен, ни влился ни в какие ряды. Я ходил вокруг да около. И вот в 86-м году, когда я уже был принят в рок-клуб в качестве коллектива, естественно, мы стали какое-то время соприкасаться где-то как-то. По крайней мере, выступлений было немного в 86-м году. И тем не менее, я их всех увидел. Я увидел и Пантыкина, я увидел и Славу Бутусова, и Лешу Могилевского, ну, обоих Владимиров, и Шахрина, и Бегунова. Дело в том, что коллектив, в котором я работал, он был весьма не топовым, скажем так. Его была весьма оригинальная музыка, но она была такая очень экспериментальная. Мы, значит, как бы котировались немножко ступенькой другой. Но, тем не менее, в каких-то общих тусовках принимали участие и, конечно, на концертах обычно там как-то пересекались. Более так плотно у меня началось уже не в 86-м году, а в 89-м году. Зимой я узнал, ну, понятно, мы в одном мире живем, в одном городе, тем более, все друг друга знают. Я, конечно, знал, что в 88-м году Наутилус распался. И в 89-м я узнал, что они ищут, коллектив ищет бас-гитариста. А коллектив – это фактически Наутилус Помпилиус без Славы Бутусова. То есть абсолютно все люди, которые на последний, скажем так, момент там работали, только без бас-гитариста и без Славы Бутусова. Вернее, бас-гитарист был, но он работал еще и в другом коллективе, и поэтому приоритет он отдал тому коллективу. Я пришел, прослушался, влился, и получается, с 89 года я стал более, скажем так, сразу в топе музыкантов, где и в то время были все коллективы, которые ныне здравствующие в Екатеринбурге, и те, которые уже из Екатеринбурга уехали, ну, как Агата Кристи там, допустим, или тот же Наутилус Помпилиус, ну, в том или ином составе. А так вот, с 89-го года начали достаточно плотно со всеми встречаться, пересекаться, в том числе и в известной вот этой репетиционной базе ДК МЖК, где одновременно репетировал не только Чайф, но и группа «Настя» там репетировала. И даже какие-то совместные для определенных концертов объединения с тем же Сашей Пантыкиным тоже там происходили. Это мы ездили, помню, в 90-м году на юбилей «Отражение». 10 лет им тогда было, и вот у нас был такой объединенный коллектив из нескольких коллективов, и мы готовили их песни и поздравляли. Вот, если чуть-чуть еще, как говорится, вот заполнить вот этот эпизод с конца 86-го года по начало 89-го года, ну, во-первых, это было училище музыкальное. Я перевелся на эстрадное отделение, я очень хотел учиться именно на бас-гитаре, а не на контрабасе. Ну, я этого добился. И это еще был период, когда у меня были, кроме работы, работа в основном это был ресторан по-разному, где освобождалось место, можно было поиграть хотя бы раз в неделю или два раза на подмене. И это были еще разные коллективы, такие как «Встречное движение». Потом был коллектив «Нота Бена», но он малоизвестный, но если будет это интересно, мы отдельно про него поговорим, потому что там я даже занимался творчеством.
Ну, то время вкратце. Вообще было ведь время таких экспериментов, все что-то искали музыканты.
Более того, если ты где-то засветился и кому-то понравился, тебе просто шли предложения. Типа, давай к нам, давай к нам. Ну, этих предложений было просто, честно говоря, как умотаться, да, сейчас говорят иногда, так может быть, не уже не очень модное слово. Были. Даже в Агату Кристи меня звали. Ну, я отказался.
Ну, такое вот понятие, как русский рок, вы вообще с ним когда познакомились и поняли для себя, что это вообще такое русский рок?
Ну, познакомился я с ним в 15 лет. Ну, по крайней мере, для себя я сделал такой вывод, что он есть. А почему я вот эту веху обозначил, что музыка для меня все? Оно как бы раньше была музыка все. Но после 80-го года, после вот этого известного «Тбилиси-80», оно как-то посвободнее стало, ну, по крайней мере, до Первоуральска дошли многие записи многих коллективов, такие как, ну, «Машина времени» уже была, но ее стало больше. Дошло «Воскресенье». Как ни странно, хоть и на непонятном для меня языке, но «Magnetic Band» мне очень понравился. «Автограф» мне очень понравился, коллектив. И я говорю, это все приходилось искать, нырять за каждым, вот где-то выныривать, какую-то информацию доставать. Ничего, в прямом доступе ничего не было. Я ходил на фильмы, чтобы послушать, какой эффект у гитары. Вот, например, по-моему, Тимур Мардалишвили играл соло в песне «Карнавал», вот, где Муравьева. Фильм совершенно не пророкся, но там была композиция, вот известно, «Если я в твоей судьбе ничего уже не значу», и там было соло, и я где-то его случайно услышал, я раза два-три ходил, покупал билеты послушать это соло, послушать, как он играет, на чё, примерно додуматься, что это за эффект, хорус там с дисторшеном, ну, это же было, ну, невероятно. Вот. И вот из всего такого я себе сделал вывод, что ба, так это же ведь как-то объясняет мне жизнь, когда тебе там 15 лет начинают расти усы, все, естественно, тебя не понимают, ты никого не понимаешь, и вдруг ты слышишь простую фразу: кто виноват, что ты устал? Или другое выражение, и когда мне тесно в старом доме, я сажусь у третьего окна. Да елки-палки, вот же ведь оно оказывается, так как можно? И я постепенно, вот это все, слава богу, память еще не отшибла, я это вспомнил. Так я ведь и раньше на это обращал внимание. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь. Наверное. То есть, может, поймешь, а может, и не поймешь. Мне ж тогда было там лет 6-7, я эту фразу же помню. Ну, и так далее, и так далее. И я поэтому понял, есть. Этот рок есть. И это началось в 15 лет.
Все-таки, наверное, вот отличие русского рока – это большая часть смысла. В словах заложено, да?
Для русского человека для русского. Смысл – это самое главное. Суть, я бы даже сказал.
И настолько слово ведь сильно, оно может так перевернуть душу человеческую. Да не то, что перевернуть, даже и порой бывает хуже пули ранить.
Да. Если немножко углубиться непосредственно в слово «образование», я всегда был не очень хорошим учеником по русскому языку, но спустя какое-то много десятков лет я вдруг стал на это очень сильно обращать внимание, и мне попалась очень хороший учитель, прямо, я бы сказал, мой духовник на данный момент, это Света Никитина, Светлана Никитина. Для меня это сейчас мой наставник, который мне уже тоже не первый год помогла раскрыть смысл русского языка. Через буквицы, через какие-то старославянские обозначения и так далее. Я не буду здесь эту сейчас тему раскрывать. Но слово-слово, вообще, это же священный улов. Даже есть такое аббревиатура. Поэтому слово всегда на Руси имело... даже не то, что на Руси. Для любого русского слова это, скажем так, его посыл в мир. То есть мысль, слово, дело – это то триединое, которое делает личность цельной. И это вот триединство на Руси, оно ведь везде. Начиная от Святой Троицы, там, на Муромской дорожке стояли три сосны. Это не просто так. Три богатыря – не просто так. А Святой Дух, Бог, Отец, Бог, Сын – это тоже не просто так. Это, случайно, это все не случайно. Поэтому для меня слово – это особенно слово подкрепленное – делами – это цельность души, цельность человека. Фактически, твоя речь – это есть ты сам. Вот как ты говоришь, так и ты живешь.
Вячеслав, ну, возвращаясь к группе Чайф.
Да. Правильно. Не, ну, это, получается, 96-й, 27-й год. Если располовинить мой возраст, это очень приличная часть моей жизни. Это больше половины моей жизни. Нет? Ну, чуть поменьше.
Ну, всегда сразу первая вот такая картинка, группа Чайф, город Екатеринбург. Это вот прямо то, что сразу да. такой образ встает. Да. Как удалось группе вот так вот остаться верной Екатеринбургу, нашему Уралу? Все-таки я думаю, что много было предложений или соблазнов каких-то?
Да, я думаю, соблазны они есть до сих пор. Я скажу только, как вот я это чувствую. Ребята, вот все вот... кто сейчас, начиная с Владимира, с обоих Владимиров, Валера, я, это вот люди, которые стоят на сцене. Еще ведь есть люди, которые мы не видим, ну, вы не видите, зрители. Это люди, это и Илья Спирин, и Дмитрий Гройсман, и Александр Косинов, и Дмитрий Куликов, и нас приташе Марина Залогина. Это люди, которые, ну, не просто не случайные, они любят то дело, которым они занимаются. То есть, опять же, к слову, любить. Без любви все ничто. Да, можно жить без любви, но недолго. И как? Во-вторых, специально, да никто, я думаю, из этих людей, мною перечисленных, никогда не занимался, что вот надо обязательно популяризировать, что мы вот живем сначала в Свердловске, теперь в Екатеринбурге. Да нет. Нужно любить свое дело. Нужно быть искренним. И вот эта искренность, мне кажется, честность. И позволили создать вот эту вот ауру, когда говорят Чайф, ну, сразу понимают, Екатеринбург. Мне кажется так. Вот именно на искренности, на честности.
Ну, вы столько лет вместе уже, ваш коллектив, он все время как-то развивается, какое-то движение всегда вперед есть. Кто отвечает за атмосферу в коллективе? Вот все-таки это очень сложно, мне кажется, тем более в музыкальной среде так долго просуществовать.
Тоже очень и простой, и одновременно трудный вопрос. Что тут лукавить? Конечно, сердце нашего коллектива – это Владимир Шахрин. Опять же, с той смысловой нагрузкой, которую несут его стихи. Я где-то слышал, что он как бы не считает, ну, как-то так сказал, что не считает себя поэтом, я считаю его поэтом. И в стихах, которых вот он пишет, очень большой такой смысловой идет поток, и он, надо его знать, читать и между строк, то есть еще думать об этом во всем. Потому что эта смысловая подача, ее, ну, надо сказать, у многих коллективов нет. Есть хорошие какие-то тексты, есть даже какие-то открытия в плане музыки, хотя трудно придумать что-то в нашем стиле. Это, да и нужно ли, в этом, скажем так, в русском роке? Сейчас уже вон много других стилей появилось. И тем не менее, смысловая нагрузка, вот я считаю, у многих страдает. Я не буду примеры приводить. Я в последнее время часто слышу русские песни на русском языке, и я не понимаю. В лучшем случае инструкция. Типа, возьми меня вот тут, там придави посильнее, я уже там готова. Не, ну это понятно. А хочется спросить, а где же «Я помню чудное мгновение»? Вот просто хочется спросить, а где это? Или другое...
Порой чудное мгновение это уже и не осталось.
Да.
Вячеслав, ну вас как артиста что вдохновляет? Чем вы питаете свою душу?
Константин, я немножко вас поправлю. Я все-таки не считаю себя артистом. Я считаю, что артист это человек, который как минимум стоит на сцене, играет роли, ну, читает их там. Закончил какое-то, получил образование как артист, с ним работали и всякие художественные руководители и так далее, и так далее. Я в первую очередь все-таки музыкант. Я учился, как говорится, на что учился, на то и сгодился. Вот. А артист я только во второй, как говорится. Музыкант, запятая, артист. У меня там еще есть диплом, там еще написано «педагог». Ну какой я педагог? Ну я пробовал. Там, может, год, может, полгода быть педагогом. Ну, какой я педагог? Поэтому я музыкант. Что меня вдохновляет вот сейчас? Да желание. Пока вот оно есть, пока есть желание что-то, чем-то интересоваться, читать, слушать, смотреть. По возможности путешествовать, хотя вот последние годы нам с путешествиями немножко так подрубили.
Ну, в любом случае, вы реализовали себя как музыкант, как человек. И вот, знаете, я хотел сказать...
Реализую.
Ну, да, это
я запятую всегда. Я всегда запятую ставлю.
Но многие молодые люди находятся в таком состоянии, когда они не могут определиться вообще, для чего они пришли в этот мир. Может быть, вы дарите какой-то совет такой? Вот найти те, не знаю, ключики, струны. Зачем я здесь? Как применить себя, чтобы быть полезным? Не просто проживать жизнь как-то бесцельно.
Ох, Константин, ну я хочу вот что сказать, ребята, вам всем. Нужно, конечно, искать, ведь как все начинается? Ты придумываешь, у тебя есть какие-то хотелки, ты придумываешь какую-то мечту, и потом начинаешь к этой мечте как-то какие-то делать усилия. Так вот, я... Скажу честно, скажу так, как оно есть. Я уже очень много лет, ну, 10 лет это не глядя, перестал людям давать советы. Вот я прямо так говорю, что я советов не даю. Я рассказываю только о себе. Не то, что я бы сделал так. Я делаю так. У тебя, как у любого там молодого человека, гормоны еще работают, слава богу, так, что... Все в твоих руках. Я стараюсь наполнять себя как можно больше какими-то, скажем так, неискривленными сведениями. Мне, кстати, это очень, скажем, несовременное понятие, слово. Больше нравится, чем слово «информация». Накапливаю ее в виде чтения книг. Если тебе нужна физическая культура, да, занимайся, отжимайся, будь готов, как говорится, несмотря на такие вот красивые крылатые выражения. Крылатые выражения тоже очень хорошая вещь. Чем больше ты их будешь ими владеть, именно применять, это тебе поможет в общении. Не то чтобы ты будешь выглядеть умным, но ты будешь быстро ориентироваться. Поэтому я читаю, я занимаюсь на своем музыкальном инструменте. Поверьте, это предела совершенства нету, это реально. Дальше, обучая себя внутренне, как говорится, разговариваю с Богом, сам с собой. То есть оставаться человеком. Я не могу не говорить про наше время. Почему? Потому что наше время – это пока мы живы. Вот на данный момент оно действительно непростое. И нам, вот русским, надо остаться быть в первую очередь человеком. И что им пожелать? Я еще раз говорю, что я советов не даю. Первое желаю внутреннего спокойствия, здоровья. И все время совершенствоваться, то есть работать над собой. А что вы придумаете или что вы изобретете, какие там ваши мысли, желания, хотелки, мечты, ну, тут трудно сказать. Могу закончить только одной такой притчей, мне она очень, тоже люблю их коллекционировать, собирать. Когда, я надеюсь, это не богохульство, приходит человек к Богу и спрашивает: «Господи, ну что ж ты меня наградил таким тяжелым, неимоверным крестом? Тяжело уж больно мне жить-то, тащить его». Тот говорит: «Хорошо, вот комната, выбирай себе крест, ну, какой ты считаешь нужным». Ну, человек зашел, повыбирал, и этот вроде красивый, но неудобный, этот здоровенный, тяжелый, вообще не поднять все. И уже разочаровался, выходит и смотрит, в уголке стоит крестик. Такой нормальный крест. Поднял его. Ну, вроде как и удобно. Можно, говорит, я возьму? Так вот, несешь свой крест и неси его, сказал Бог. Это твой крест и есть. Вот то, что ты несешь. Поэтому, если тебе Бог дал его нести, он даст тебе и силы все в твоей жизни сотворить. Твори.
Что ж, на этой такой позитивной, оптимистической ноте с пожеланиями каждому быть с Богом, найти свое место в жизни, мы будем завершать нашу программу. И, Вячеслав, я благодарю вас за эту интересную встречу. Хочу пожелать вам творческих побед, крепкого здоровья вам, всему вашему коллективу. Ну и, конечно, благодарных зрителей. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Друзья, наша программа подошла к концу. У нас в гостях был замечательный музыкант, прекрасный человек и собеседник, бас-гитарист группы «Чайф» Вячеслав Двинин. До новых встреч! Храни вас Бог!
Когда обед, бред, все как в огне, гаснет свет в моем окне, и на стене я вижу тот фильм, в нем вся моя жизнь. Оставит след снег на пыльном стекле, снег, как пепел на белом листе. Я вижу тот фильм,
вижу тот фильм,
в нем вся моя жизнь,
вся моя жизнь.
Рисует след бед, круг на спине, много лет прицел на мне, выстрела нет. Все это тот фильм,
все это тот фильм,
в нем вся моя жизнь,
в нем вся моя жизнь.
Чем выше солнце, тем короче день на песке, она смеется, ну а он в древней русской тоске. Все это тот фильм,
все это тот фильм,
и вся моя жизнь,
вся моя жизнь.
На спине много лет, из круга мне выхода нет.